Так, Аббас Галямов выходит с нами на прямую связь. Аббас, рады видеть, добрый день.
Здравствуйте, я тоже рад.
Смотрите, столько событий, но давайте начнем с самых последних вчерашних переговоров в Швейцарии, когда долго к ним готовились, никто не знал, когда они начнутся, приедут ли делегации, не приедут, но приехали делегации Соединенных Штатов и Ирана, и спустя, ну, допустим, где-то полтора часа, 80 минут посчитали журналисты, после того, как Дональд Трамп снова что-то опубликовал он угрозы очередные в своей социальной сети, если ничего не получится, написал он, то Иран, грубо говоря, я сравняю с землей, и больше мы такой страны не вспомним. Ну, разумеется, делегация Ирана возмутилась, встала и вышла оттуда без всяких рукопожатий, без фотографий совместных и так далее. Джей Венс выглядел, мягко говоря, обескураженно, потому что там стояли камеры и так далее. Скажите, пожалуйста, вот поведение Дональда Трампа, он вообще может предположить о том, что как слово его, как говорится, отзовется, потому что очень долго собирались на эти переговоры, и тут внезапно вот такой вот казус произошел.
Знаете, я сам люблю Дональда Трампа критиковать, но в данном случае, знаете, как там у Крылова, не лучше ли кума на себя обратиться. Иран сам постоянно говорит, ну, в других терминах, но прям то же самое, что угрожает нанести удар. Последнее обострение, напомню, началось с действий Ирана, который вдруг почему-то вообразил, что он, значит, должен решать судьбу Ливана. Да, и за действия Израиля в Ливане, несмотря на возражение ливанского руководства, легитимного, общепризнанного ливанского руководства, которое говорит, не приплетайте Ливан к своим иранским делишкам, мы сами разберемся. Вот. И он в ответ на действия Ливана, на действия Израиля в Ливане, Иран вдруг наносит удар по Израилю, естественно, получает в ответ, и вот, пожалуйста, обострение, и практически, значит, переговоры сорваны. Ну, к счастью, Иран, конечно, там они там фанатиками, но стекла не едят, и поэтому, едва нанеся удары, и как только Израиль нанес ответный удар, тут же объявили, что, ну, в принципе, мы уже отомстили, мы победили, они любят победы праздновать, вот, поэтому мы, в принципе, готовы остановиться. И в этот момент как раз и Трамп вмешался, сказал, я требую от обеих сторон остановиться, ну, значит, Израиль тоже остановился. Поэтому не получилось, так сказать, срыва переговоров, хотя, в принципе, на грани балансировали, и, повторюсь, срывал переговоры Иран. Да, поэтому вот в данном случае я Трампа винить не буду. Вот во многих других ситуациях с удовольствием, но не сейчас.
А что касается Израиля, я так полагаю, что сейчас говорят про вот это вот переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в Израиле? Потому что со стороны такое ощущение, что Израиль просто подвинули куда-то и поставят его исключительно, ну, по мере договоренности. Вот как договоримся, так вы, уважаемый Израиль, будете себя вести. Или я ошибаюсь? Потому что что сейчас в Израиле об этом говорят?
Ну, в Израиле, конечно, все страшно недовольны, критикуют Нетаньяху. Нетаньяху просел в рейтингах из-за этого, потому что он всегда гордился своими отношениями с Трампом, всегда говорил, что он единственный, кто в состоянии их выстроить, а это, так сказать, стратегическая ставка. И тут вдруг и Трамп в своих интервью его критикует, и вот в переговорном процессе Израиль подвинули. Вот опять, это та ситуация, когда, в принципе, не очень хочется Трампа критиковать, потому что израильское руководство нынешнее, движимое своим, знаете, вот политическим интересом, там приближаются выборы, у Нетаньяху шансы переизбраться в качестве премьера вновь не очень велики, хотя они есть, но они все-таки хуже, чем у оппозиционеров, да, и поэтому, ну, он очень многое делает, что выглядит как попытка помешать процессу, застопорить его, то есть некоторые действия его совершенно не конструктивны, некоторые его заявления, даже тут просто посмотреть на ситуацию с тем же Ливаном, то есть само по себе нахождение Израиля в Южном Ливане сейчас абсолютно легитимно в том смысле, что является исключительно оборонительным действием. Израиль туда зашел, напомню, в марте после того, как Хизбалла начала обстреливать территорию Израиля. Ну и там через границу буквально, значит, прямой наводкой, значит, лупят по израильским городам и населенным пунктам. Да, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть отодвинуть от израильских городов хизбаллонов, Израиль зашел в Южный Ливан. Да, и само по себе действие легитимное, но если не сопровождать это информационно, то в результате криков Хизбаллы, которая кричит, что она борется с оккупацией, то есть явно переставляет причину и следствие. То есть сейчас уже не Израиль обороняется от Хизбаллы, а Хизбалла там противостоит вторжению Израиля. Ну, для Израиля чего проще на самом деле обосновать это? Вот буквально просто каждое заявление, ну, нужна фокусировка. Буквально каждое заявление израильской политики, касающееся Ливана, должно сопровождаться простой формулой. Что мы не претендуем на эту территорию, мы ввели туда войска для обеспечения обороны наших городов после того, как Хизбалла начала обстреливать территорию Израиля. У нас там погибло столько-то человек, столько-то объектов пострадало и так далее. Вот. Как только Хизбалла прекратит огонь, как только Хизбалла признает право Израиля на существование, мы сразу же выйдем из Ирана, из Ливана, так же, как мы когда-то отдали 50 лет назад Египту, Синайский полуостров, после того, как они подписали с нами мирный договор, признали наше право на существование. То есть нам чужих территорий не надо. Да, вот просто сопровождает каждое свое утверждение, заявление вот этой формулой, да, вот абзац напечатай и вставляй, чтобы ну, мир не забывал о том, кто, где причина, где следствие. Ничего такого Израиль не делает, принципиально. Израильский МИД постоянно подчеркивает, что да, мы там находимся, и мы оттуда не выйдем. И Израиль начинает в этой ситуации выглядеть как неконструктивный элемент, который реально способствует тому, что переговоры срываются. И на Израиль вешают всех собак. Но чем больше собак повесили на Израиль, тем больше вот ощетинивается, так сказать, вот этот правый электорат израильский. Да, тем с большей охотой он побежит голосовать за Нетаньяху и за ну, его прочих коалиционных ультраправых союзников типа Бен-Гвира. Да, и вот нынешнее израильское правительство ну, выглядит так, что оно не занимается проблемами Израиля, оно занимается своими вопросами своего собственного выживания политического. Да? И в этой ситуации, ну, я, допустим, не могу обижаться на Трампа, что он сказал, не, ребята, вы неконструктивны, вы просто будете мешать нашим переговорам. Мы и сами неконструктивны, да, нам еще одного неконструктивного, ну, сколько, так сказать, ну, толку не будет. Вот я в данном случае не чувствую, вот, что у меня есть моральное право предъявлять американцам претензии. К тому же, ну, если честно, Америка на протяжении десятилетий, в принципе, там, торгуясь с Советским Союзом, например, по вопросу Палестина или, давайте шире, арабо-израильскому противостоянию, ну, сплошь и рядом вела переговоры, торговалась, значит, не включая Израиль в число формальных переговорщиков. Да, если есть неформальное согласование позиций за кулисами, что называется, да, то вполне можно американцам доверять, это уже история показала. Они интересы Израиля, ну, по крайней мере, раньше, пока, значит, отношения вот так не портились, как сейчас, значит, отстаивали. Поэтому, ну, вот как-то у меня такое отношение.
Ну, вот подобное охлаждение, назовем так, отношения между президентом Соединенных Штатов любого президента Соединенных Штатов, не только Трампа, и премьера Израиля, было что-нибудь еще хуже, чем сейчас, или это вот прям дно-дно в данный момент?
Нет, я не скажу, что дно.
Да, ну, то есть, Трамп его прямо ругает, нецензурными словами обзывал по телефону.
Ну, да, Трамп, да, слушайте, а кого он не ругает? Да он всех ругает. Он даже про себя самого сказал, что значит, он не видит, не нашел повода. Значит,
наградить себя медалью.
За что себя наградить, да, медалью Конгресса? Думал, ничего не придумал. Вот. Ну, такой человек, вот, специфика у него такая. Вот, в принципе, сейчас в Израиле принято критиковать Нетаньяху за то, что он испортил отношения Израиля с США. Я люблю критиковать Нетаньяху, но все-таки я пытаюсь быть объективным. И вот за это я его, так сказать, критиковать не спешу. мне не кажется, что в этой части есть какая-то катастрофа. Ну, то есть отношения, мягко скажем, не идеальные. Но когда доходит до дела, что в прошлом году во время 12-дневной войны, что сейчас во время войны, ну, действуем, Израиль и США действуют как союзники. Да, есть какие-то разногласия в ходе мирных переговоров, так они и раньше были. После 6-дневной войны, после войны Судного дня, значит, потом Суэцкий кризис, возьмите. Каждый раз американцы прямо-таки натягивали вожжи, останавливая Израиль, который был готов то идти на Дамаск, то идти на Каир, вот, прямо угрожая. Значит, там, может быть, вот до таких вот формулировок, как сейчас, не доходило, то есть на личности не переходили, да, ну, тогда, ну, просто другие политики были во главе США, более сдержанные, более корректно формулирующие, да. А так напряжение было.
Более воспитанное, можно сказать. Вы упомянули, что в Ливане можно все закончиться, если Хизбалла откажется от своих, так сказать, претензий к Израилю. А? Но мы наверняка на 99,5%, по крайней мере, мне кажется, что Хизбалла никогда в жизни не откажется от своих вот этих вот
смотрите, претензий. Извините, что перебиваю. Конечно, да. Вы правы, Хизбалла – это смысл существования Хизбаллы. Но наша-то задача не облегчать Хизбалле жизнь, а усложнять ее. Она сейчас в глазах многих ливанцев начинает выглядеть как сила, защищающая Ливан от израильской оккупации. В глазах мировой общественности она уже начинает так видеть. Почему? Потому что Израиль, в силу тех причин, которые я назвал, не спешит артикулировать, вдалбливать в голову аудитории свою позицию, доказывая правомерность своей позиции. То есть Нетаньяху считает, что надо свою позицию объяснить нашему избирателю, чтобы ему нравилось это. Вот. И все, а дальше трава не расти. И тем самым он ведет к вот той ситуации, которую мы наблюдаем, когда антиизраильские настроения во всем мире, в том числе и в союзнических США, растут ото дня к дню. То есть вот за это Нетаньяху можно критиковать со страшной силой. Нетаньяху, его этих бенгвиров и так далее, за провал работы с западным общественным мнением. Удивительно просто, что Израиль, будучи абсолютно правым, в этом конфликте не в правом смысле правая сторона, а занимающим правую позицию, да, будучи правым в морально-этическом смысле, а в глазах значительной части западной же общественности выглядит как агрессор. Да, это провал, это реальное поражение в той информационной войне, которую Израиль не мог не выиграть, строго говоря, если бы вел себя адекватно. Но благодаря Нетаньяху и его кабинету он ведет себя в информационном пространстве неадекватно, и эту войну проигрывает.
Я вам больше скажу, на этих выходных в Риге прошел, не смейтесь, почему не смейтесь, прайд был, да, у нас гей-парад по Риге. Вот, и удивительное дело, я такого никогда в жизни не видел. Значит, сначала несли огромный вот этот вот цветной радужный флаг, всегда носят по улицам, там, метров 20-30, а дальше несли 10-метровый флаг Палестины. И что-то мне подсказывает, что это не за Палестину товарищи несли этот флаг, а как раз против Израиля. То есть ты им бы только дай какой-нибудь повод, что не по сегодня, не Палестина, так я не знаю, Хизбаллу, наверное, они вряд ли флаг понесут. Но вот это вот как бы подтверждение ваших слов. И к тому, чтобы
проявить... Это при том, что Израиль единственная страна на Ближнем Востоке, да, где проходят гей-парады.
Вот именно.
У нас в эти же дни тоже прошли гей-парады.
Но флага Палестины, я так полагаю, там не носили.
Нет, тут с флагами Палестины, на самом деле, периодически выступают. Тут есть группы общественности, которые протестуют против войны, против нынешнего правительства. Вот, то есть тут с флагами Палестины люди выходят иногда на улицы. Но это, конечно, не популярное течение, это не многочисленные мероприятия, но их, в принципе, не запрещают.
Вот я...
Вот. Смотрите, а геи известные, они патриотичные.
Смотрите, это к чему веду, что, в принципе, публиковать какое-то сообщение информационное в средствах массовой информации, государственных ли, где-нибудь за границей для Израиля, это не приобретение ракет «Патриот», которые стоят там 3 миллиона за штуку, да, просто собери, набери текст, публикуй его, подпишись, что, значит, там Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что мы, значит, занимаемся тем, что они делают, как вы рассказали. Вот это вот отсутствие обратной связи, обратно, наверное, связи со стороны Израиля. Это исключительно из-за того, что премьер сейчас занимает такую позицию, или это что-то еще глубже гораздо?
Ну, это в первую очередь, конечно, позиция премьера, потому что, ну, кто как не МИД и не правительство должны этим заниматься. Казалось Но, бы, да. Конечно, не только они виноваты, этим не хотят заниматься, в принципе, никто. Все слишком погрузились вот во внутренние разборки, внутренние конфликты, и, и с удовольствием, так сказать, мутузят здесь. Ну, это, в принципе, вообще такое исторически любимое занятие евреев, за что мы их, так сказать, любим, да. Я помню, читал про, значит, то, как римляне брали Иерусалим. Так удивительное дело, не два фронта там, вот уже уличные бои шли, они уже ворвались в город, идут уличные бои, и улицы залиты кровью, но там не дерутся не то, что с одной стороны римляне, а с другой стороны евреи. А евреи между собой, там, у них конфликт между более радикальной партией сикариев и более умеренными, значит, и они между собой сцепились тоже, и поэтому там три фронта. То есть евреи, значит, одновременно одной рукой еврей дерется с римлянином, другой рукой дерется с другим евреем. Вот, то есть исторически это, в принципе, народ вот такой интересной спецификой. Но, в принципе, знаете, вот тут на очень глубокий вопрос выходим о пользе внутренних конфликтов в долгосрочном плане для развития. Так, знаете, как термин «созидательное разрушение». Подождите. А, Шумпетер, да, великий, значит, он и политолог, он и экономист, такой универсальный, пожалуй, мыслитель середины 20 века, да, вот у него есть целая теория созидательного разрушения. Значит, вот внутренние конфликты, они на самом деле, если они более-менее модерируются, если они более-менее, значит, в рамках каких-то институтов разрешаются, то они не разрушают, они скорее, разрушая, они провоцируют развитие. Ну, знаете, это как вот в диалектике единство и борьба противоположностей. Должна быть это, не только единство должно быть, но и должна быть борьба этих противоположностей. Движение вперед, собственно говоря, является следствием вот этой борьбы. Да, я помню, у Липсета читал, значит, по поводу того, что удивительное дело, но вот есть профсоюзы, он на примере профсоюзов это исследовал в середине 20 века, есть профсоюзы, запрещающие внутреннюю дискуссию, ну, сильно ограничивающие, не то, что полностью там запрещающие, но сильно ее ограничивающие. А есть те, которые внутренние споры, внутренние дискуссии разрешают. И, казалось бы, вот эти конфликты внутренние должны разрушать. И мы же все время стремимся к консолидации, прекратите внутренние споры, так сказать, раздоры, да, надо объединиться, надо, так сказать, вот, объединив усилия. Ну, то есть, чем российское руководство любит, да, и под этим соусом уничтожают демократию, уничтожают источник развития общества, поэтому общество стагнирует и превращается в то, во что превращается, обладая тем огромным объемом ресурсов, которые обладает Россия, да, она сейчас не в состоянии ничего сделать, противопоставить ВСУ, утирается просто, кровью харкает и все. Вот ни на что, оказывается, не способна. И вот Липсет про профсоюзы тоже писал, что удивительное дело, но профсоюзы, которые внутренне должны, казалось бы, быть более консолидированы в результате запрета на внутренние конфликты, противоречия. Да. Наоборот, они оказываются более слабыми, менее эффективными, менее многочисленными, да, и проигрывают соревнования профсоюзам, где внутренняя полемика развита. Да, и в долгосрочном плане мы видим, что демократия оказываются более развитыми, да, и вот эта привычка евреев искать внутри постоянный источник внутренних проблем, ну, в себе, а не вовне, это просто вот, я помню, поразило меня, когда я читал про войну судного дня, которую Израиль блестяще выиграл, строго говоря, несмотря на внезапное нападение со стороны, значит, там, с севера сирийцы, с юга, значит, с юга Египет, было огромное вторжение массированное, общая сумма, если не ошибаюсь, танков, которые участвовали в этом вторжении, там превышало, ну, что-то около тысячи танков, по-моему, участвовало с вражеской стороны, со стороны врагов, да, вот, ну, то есть вторжение, ну, вполне себе такое, знаете, в масштабах уже Второй мировой, причем, ну, территория-то какая маленькая, представляете себе, да, Вот, и Израиль, хотя первые несколько дней находился, ну, в ситуации такого практически краха уже, казалось, что все проиграет, но, тем не менее, оправился и блестяще их всех разгромил, и опять вот американцы вмешивались, так сказать, и натягивали поводья, чтобы израильтяне не добили их там, значит, окончательно. Вот, и это война, которая, казалось бы, ну, вот она закончилась так же, как война Вторая мировая для СССР. То есть первый удар пропустили, но потом мобилизовались, нанесли ответный удар и победили, да? Но для россиян это источник какой-то гордости бесконечной, да, эта война. А Израиль считает эту войну для себя проигрышной, общественное мнение израильское считает его проигранной. Голда Мейер, премьер-министр тогдашний, Моше Даян, министр обороны, тоже прославленный герой, так сказать, предыдущих войн, да, вот, были вынуждены уйти в результате критики в отставку, закончили свои карьеры тогда, вот. Ну, то есть, удивительное дело, такая самокритичность невероятная, вот, но поэтому Израиль является, несмотря на свои вот крохотные размеры, там, передовой, прогрессивной, высокоразвитой страной в результате вот этого самокритичного подхода и постоянных внутренних конфликтов, да, в этом, так сказать, бульоне как раз и варится вот то самое, что позволяет евреям, вопреки обстоятельствам, существовать уже на протяжении, ну, там, 3500-4000 лет. Вот. Поэтому в долгосрочном плане это все как бы хорошо в стратегическом. Но, конечно, на уровне тактики, вот в моменте, масса проблем с этим связанных, и, ну, вот я про них сейчас как раз и говорил.
Что касается другого участника переговоров, который, собственно, участвует в переговорах, Иран, если там, как на ваш взгляд, место, куда можно вбить кол. То есть там есть президент, там есть аятолла и там есть ксир. Три основных, так сказать, политического движения, наверное. Это как один кулак сейчас в данный момент они принимают участие в этих переговорах? Или там есть какие-то нюансы, куда можно, значит, еще что-нибудь засунуть, чтобы пошла трещинка, которая превратилась во что-нибудь более такое ощутимое?
На самом деле это очень деконсолидированный режим. Угу. Этих сил, политических сил, там гораздо больше, чем три. Тот же ксир – это не единый кулак. Ксир Галибафа. Галибаф – это спикер парламента нынешний и руководитель переговорной группы. Исторический человек очень такой, ну, консервативный. Никоим образом не модернист и даже не умеренный, а вот именно консерватор до последнего времени. Вот. Но все-таки из тех, что, вот, что называется, стекла не ест, то есть, ну, не самоубийца. Вот. И поэтому сейчас он оказался вдруг союзником с Пезешкианом. А почему я его называю ксир? Потому что он, в принципе, один из отцов-основателей, по сути, этой организации. Ну, один из людей, которые когда-то вот создавали там ВВС, ксир, аэрокосмические войска, ракетную программу он создавал. Да, и, в общем, когда-то, когда он был мэром Тегерана, он очень сильно поспособствовал тому, чтобы открыть, так сказать, Тегеран для ксировцев в финансовом плане. Ну, то есть столица, это же, ну, как Москва там, да? Угу. Это же Клондайк, это же, так сказать, с точки зрения бизнеса, это мега интересно. И вот он как раз именно при нем ксир туда, значит, запустил свои щупальца, так сказать. Поэтому у него мощная клиентела в ксир. Очень многие в ксир на него ориентированы. А он, повторюсь, он сейчас, несмотря на свой бэкграунд, он играет роль такую позитивную, ну, то есть он сторонник переговоров, и его периодически хардлайнеры, значит, в том же парламенте, который он сейчас возглавляет, группирующиеся вокруг так называемого фронта исламской стабилизации Пайдари, они его критикуют, они устраивают какие-то там уличные сходки, значит, правда, в последнее время. Чем более радикальными они становятся, тем меньше туда людей ходит. Теперь сплошь и рядом там буквально на 100-200 человек это сходки. Но, тем не менее, они ходят, там флагами размахивают и кричат, значит, не пяди родной земли, так сказать, никаких переговоров, никаких уступок. И вот они там грозятся, значит, обзывают предателями вот Аракчи, Галибафа, значит, людей вот, которые, значит, возглавляют переговоры, да. При этом, несмотря на вот эту яростную критику этих, этих переговорщиков со стороны хардлайнеров, ну, например, Галибаф в конце мая переизбрался на очередной год. Там спикер парламента избирается каждый год, депутаты за него голосуют. Переизбрался на очередной год с блестящим просто-таки результатом, превзойдя собственный результат прошлого года, а в прошлом году он превзошел результат предыдущего года, то есть у него тренд прямо на усиление. И сейчас уже, ну, если когда-то он избрался, условно говоря, там, я сейчас точно цифры не помню, ну, там, 2/3 против 1/3, то теперь он там 0.9 против 1/10, ну, так грубо, да. Значит, то есть, несмотря на то, что вот начиная с момента смерти предыдущего Рагбара, когда вот этот разброд и шатание начались, да, и все это ускорилось, особенно после того, как война прекратилась и начались переговоры, ну, начался вот этот мирный период, который перешел в переговоры, вот его вроде бы, ну, только лениво не критикуют, долбают, и эти пайдари в том числе там, да, вот с консервативных позиций, с хардлайнерских позиций, с патриотических, да, антиамериканских, антизападных. Вот, он, тем не менее, видите, укрепляет только свои позиции. Вот, в общем, есть вот расколотый КСИР, есть Рахбар, который вроде бы существует, но вроде бы его и не существует, его никто не видел.
Рахбар Шредингера, да.
Да-да-да. Но, тем не менее, какие-то заявления от его имени публикуются. Кстати, на прошлой неделе, в четверг, если не ошибаюсь, было обнародовано заявление, где он поддержал подписание меморандума.
Аятолла имеется в виду, да.
Да, ну вот Рахбар.
Рахбар, да.
Аятоллы там у них... Этот, кстати, Рахбар, это отдельная тема, он не является аятоллой. Он, аятолла это, ну, условно говоря, духовное звание, высшее духовное звание, он этот... это как генерал, да, вот в богословии. А этот не нынешний Рахбар, он не аятолла, он ходжоль-ислам, такое звание, это как полковник, предшествующий генералу. Вот. В общем, и в этом смысле у него там с легитимностью, на самом деле, очень серьезные проблемы, но сейчас я вижу, что вот внимательно наблюдает, только один раз в какой-то момент один из хардлайнеров рискнул намекнуть на его критику. Напрямую его не называя, ну, прошелся так, что, назвав его, так сказать, блудным сыном, значит, за что был подвергнут немедленно остракизму со стороны своих же, так сказать, хардлайнеров. Все, после этого я смотрю, ну, как бы при всем том, что он фигура в значительной степени фиктивная и исторически более слабая, повторюсь, даже не аятолла, вот. Но, тем не менее, они, по-моему, знаете, что у них там происходит? Они очень боятся, с одной стороны, американцев с Израилем, а с другой стороны, они боятся народного гнева, который они в январе видели. То есть они... И умеренные, и хардлайнеры там понимают, что если вот они передерутся чуть лишнего, да, то ну, им болтаться на соседних фонарях, да, что народ ну, порвет и тех, и других. То есть, понимаете, вот когда протестные настроения не очень радикальны, как это было у нас во время Болотной, например, в России, да, а сислибы могут... попытаться оседлать этот протест. Вот как Медведев там предложил какие-то реформы, значит, в этой связи, да. И сторонники Медведева даже пытались, ну, организовать, если не то, чтобы там, а давайте отменим рокировку, пусть Медведев еще один срок берет. Хотя, вот я помню, один генерал, значит, МВДшный, ну, такой сильно ориентированный на чекистов, значит, рассказывал прямо на голубом глазу, что эту Болотную специально придумали медведевцы Сурков с Павловским, значит, для того, чтобы отменить рокировку, чтобы Медведев пошел на следующий срок. То есть у них там вообще такой загон-то есть. Но даже если это не так, но они как минимум хотели воспользоваться этим всем для того, чтобы Путин правил, Путин второго срока правил бы, опираясь на них. На этих сислибов, а не на своих сеченных с патрушем. Они пытались остановить возвращение. То есть, ладно, Путин пусть возвращается, но пусть он этих с собой, этих стариков не тащит-то, да? Пусть опирается на нас, на молодежь. Вот они... То есть, была попытка оседлать этот протест. Потому что протест не был радикальным, да? Он был умеренным. А в Иране протест умеренным перестал быть давно уже, ну, после ну, года 17-го уже все, никаких иллюзий нет. Ну, после 18-го. Вот, то есть уже без малого 10 лет. Значит, и теперь этот такой протест, когда повесят всех. И умеренных, и радикалов прямо вместе. И в этой ситуации они друг друга ненавидят, они друг с другом конфликтуют и даже выводят конфликт в публичное пространство, выводят его на улицу, повторюсь, они свои там митинги организуют, да? Но все-таки, ну, до какого-то момента доходят и останавливаются, да? И когда возникает риск реального, значит, обострения, как было в январе, ну, где были умеренные тогда? Да попрятались просто. То есть никто не пытался из них оседлать этот протест, так сказать, выйти со словами «смотрите, народ гневается, так сказать, давайте реформы организуем». Нет, никто этого не говорил, все попрятались там по своим норам. Вот. Поэтому раскол расколом, но есть серьезный ограничитель. То есть парадокс в том, что протестное настроение, превысив вот градус ненависти, так сказать, превысив определенный уровень, перестают быть фактором, революционизирующим ситуацию, и становится фактором, который ситуацию стабилизирует, то есть подталкивает группы элит, которые иначе бы раскололись и передрались бы, да, подталкивает их к друг другу. Такая вот сложная диалектика. Я буквально вчера выпустил по этому поводу видео, извините уж, значит, в своем YouTube-канале его выложил, первый и второй выпуск. Значит, как раз посвящено это вот этой теме, я поэтому сейчас ее, так сказать, закрываю, а там она подробно разобрана, там и с историческими примерами, как это бывает, вот. Поэтому, если кого-то это заинтересовало, можно там посмотреть. А в целом, в общем, раскол есть, режим не выглядит как устойчивый, ну, то есть реально, ну, вот все выглядит так, что он должен, вот, ну, долго не протянет, да, и в этом смысле переговоры являются не только фактором, который организует отношения вокруг там, ядерного оружия там, между США, там, Израилем и Ираном, да? Не только внешнеполитический фактор. Это в не меньшей степени, а может даже в большей степени фактор внутриполитический, который, значит, ну, например, сейчас укрепляет позиции лагеря умеренных. То есть Матштаба в четверг выпустил заявление, что хотя он изначально был против, но теперь он склоняется, значит, выслушав аргументы Пезашкиана и Совбеза, склонился к тому, что надо переговоры вести. То есть он Матштаба занял позицию, значит, за переговоры. И сразу после него сделал свое заявление к СИР, значит, где они, конечно, старались, ну, не очень, так сказать, вот там идею переговоров обнять, да, вот, они так, ну, сдержанно, так сказать, да, но, тем не менее, ну, тоже четко сказали, что, да, переговоры быть, ну, то есть, интерпретировать переговоры, сам факт переговоров как предательство нельзя, да, и в этом смысле это по позициям хардлайнеров, вот этих радикалов, в конце прошлой недели был нанесен серьезный удар. Я вот вчера искусственный интеллект как раз попросил проанализировать медиа фарсиязычные на предмет пятничной проповеди. У них же в пятницу там молитва, да, и вот пятничная проповедь вслед за молитвой в мечетях. А это, ну, главный там источник политических смыслов, как в России там итоговые программы там на Первом канале, условно говоря, да. А там это вот пятничная проповедь. Ну, не было критики переговоров. Была такая умеренно сдержанная, робкая надежда. И вообще попытка представить сам факт переговоров как успех. Да? Вот смотрите, с нами ведут переговоры, какие мы молодцы. То есть та негативная волна, которую до заявления Пезашкиана гнали консерваторы в отношении переговоров, очень сильно сейчас смягчилась. Нельзя сказать, что просто все выровнялось. Есть там отдельные персонажи. На Бавиан там есть такой депутат один, значит, из Пайдари. Они негативную волну гонят, но это уже, так сказать, остаточное явление. Да, поэтому вот сильный сдвиг в сторону умеренных сейчас произошел. И если умеренные сейчас принесут в клюве какой-то успех, то это окончательно маргинализует хардлайнеров, окончательно организует ястреба. Вот это тоже надо иметь в виду. То есть у этих переговоров есть еще вот такой аспект очень важный.
Ну да, 300 миллиардов долларов – это, в общем-то, не маленькая сумма, на самом деле. Там не то, что не в клювике, там в самолет не поместится, если наличными деньгами грузить и так далее. Смотрите, вот то, что вы сейчас рассказываете про Иран, практически, ну, я, может быть, путаю, конечно, но вот один в один, если мы сейчас все это дело просто поднимем и перенесем на территорию Российской Федерации, где полуостров Крым, как мы понимаем, ну, не то что плавно, а уже очень активно, как сказал Буданов, превращается в остров Крым, где нет бензина, нет электричества, соответственно, нет воды и так далее. Вот это вот... а Путин об этом вообще ничего не говорит. То есть, как бы у него полыхает, причем, ну, это не фигура речи, полыхает прям, вы знаете, да, там от Москвы до моста, где сбивают регулярно и поджигают и бензовозы и так далее. Вот Крым насколько близок к тому, чтобы стать вот этой вот, ну, как это все говорят, кощеевой иглой, да, нащупала Украина эту иголочку, что от Крыма все, в общем-то, может стать немножечко не так, как рассчитывает Путин, мягко говоря.
Ну, смотрите, я не буду оценивать военный фактор.
Нет, не военный, просто Крым превратился, как бы вот, ну, на наших глазах буквально, превращается в данный момент в место, где...
Вот смотрите, что интересно Крымом. Крым все-таки всегда был чуть-чуть, что называется, на особицу. Да? То есть это регион, который пришел к нам недавно, был чужим. Да? То есть тот факт, что, ну, там, условно говоря, Брянская область или там Камчатка являются Россией, это как бы, ну, факт настолько очевидный, что не требующий, ну, то есть не новость. Да?
Ну да.
А Крым стал Россией, мы все помним, это было новостью, это была сенсация, это была бомба. После этого на протяжении долгих лет туда шли огромные деньги. В российских регионах это хорошо чувствовали, в элитах особенно, значит, что вот те деньги, которые мы рассчитывали там мост через Лену построить в Якутии, например, да, значит, эти деньги там вот теперь в Керченский мост вкладываются. Вот, поэтому был элемент и зависти, но был элемент, так сказать, вот этого пафоса, державного величия, встали с колен. Но, тем не менее, вот, смотрите, он, это был всегда регион какой-то особый. И в этом смысле то, что у него сейчас что-то не так, это не ведет автоматически к тому, что эта ситуация экстраполируется на, значит, на, ну, на всех остальных. Ну, то есть, и серия, знаете, была без радости любовь, разлука будет без печали.
Ну,
то есть,
ну, да.
Ну, как бы, ну, у вас проблемы, ну, вы какие-то изначально были такие, чуть-чуть не такие, как все, да? Поэтому гораздо более опасными для властей являются, конечно, удары по Москве. При том, что Москва тоже, конечно, всегда на особицу была, да? Но все-таки все знали, что, ну, как бы, Москву будут оборонять там, да? Москва, это вот, значит, вот в 41-м году где врага остановили? Под Москвой. Вот все силы собрали, там, со Средней Азии привезли дивизию Панфиловскую, там, значит, с Дальнего Востока привезли, там, танки все сняли, значит, обнажили границу с Японией, значит, с Маньчжурией этой, перебросили под Москву, чтобы Москву оборонять. Ну, все, вот, велика Россия, отступать некуда, позади Москва, да? Поэтому и тот факт, что эту оборону ВСУ прорывают, вот это свидетельство того, что, ну, реально трэш происходит. Да, то есть после этого вот эти слова, что да мы пока еще всерьез не начинали, когда-то сказанные Путиным, которые до сих пор еще, ну, можно было себя утешать среднему российскому патриоту, да, ну, дескать, вот ладно, мы такие просто добрые, так сказать. Но после вот этого всего, ну, уже нельзя делать вид, что ну, мы еще не воюем в полную силу. Ну, совершенно очевидно, что мы воюем уже в полную силу, да. Вот. И получается, что мы, воюя в полную силу, все равно ничего не можем сделать. Да? Получается, Россия не сильнее Украины. Вот именно сейчас это понимание приходит, что в лучшем случае Россия не сильнее Украины. Вот до этого можно было, повторюсь, сделать вид, что, значит, просто потому, что мы такие добрые, мы не хотим их убивать, поэтому мы, так сказать, вот в полсилы. Теперь ясно, не в полсилы. Теперь воюем во всю силу и победить все равно не можем. И это катастрофа, ну, то есть это все world view, так сказать, вот этих людей рушится, да, потому что, ну, этот world view всегда держался на том, что, значит, ну, эта картина мира всегда держалась вот на том, что, значит, Россия великая, а Украина — это пыль под ногами, это какие-то плохие русские, которые что-то там все навоображали, дурачки, значит, попались на удочку не то там австрийского генштаба, не то, значит, Вашингтонского обкома, поверили, значит, там в какую-то свою субъектность, суверенность, попытались там уйти от нас на Запад, вот мы сейчас их приведем в чувство, так сказать, укрофашистов этих. Ну, в общем, ну, как бы... Но, ну, что там говорить?
Тем не менее...
Бровь поднимем, помните, как помните?
Да.
Бровь поднимем, Украина все поймет.
Бровь.
И тут что, мы поднимаем эти брови, шевелим этими бровями, машем. Да, и в эти брови только прилетает.
Исключительно прямо в брови прилетает.
Это рушится вся картина мира, величие России, ничтожество Украины. Оказывается, есть такой субъект, как украинский народ, есть такой субъект, как украинское государство. Не хуже наших, как минимум, понимаете? Ну, это катастрофа политическая.
Со стороны, я уж не знаю географию Москвы хорошо, но если залезть на Спасскую башню, то наверняка можно было бы видеть, как эта крышка, в общем-то, подлетает и падает вниз. Но это видят все, это видят звезды, значит, Рубинова или что там сейчас на Кремле находится. Там звезды сняли, по-моему, там теперь гербы стоят. Но, тем не менее, реакция главного, как говорила, значит, которая про брови, начальника... Начальник пока что исключительно разговаривает про там, общение с другими странами и так далее. Да. Почему?
Слонов устраивает.
Слонов, да, вот именно про слонов. Я не помню, да, вот именно слоны там тоже участвовали. Но, ладно, слоны, у тебя, прямо скажем, в 20 километрах от Кремля, значит, бочки взрываются. И это не фигура речи, она натурально взрывается, причем из собственного ПВО. Но никто ничего. Ну, там, ладно, опустим Соловьева и всех этих, ну, как бы им за это деньги платят. Реакция Путина, она каким-то образом вообще, мы ее увидим когда-нибудь? Или это нормально?
Ну, смотрите, Путин исходит из того, что если есть что убедительное сказать, надо говорить. Если ничего убедительного нет, лучше промолчать в надежде, что, может, кто-нибудь и не заметит.
Ну,
да? Он до сих пор, ну, конечно, смешно. То есть он живет по-прежнему в плену вот тех представлений, он же человек консервативный. Вот, и он в плену тех представлений, которые о политике, которые сформировались у него в 2000-е годы, до сих пор находятся, да. Тогда, ну, президент был фигурой политически мощной, авторитетной, пользовавшейся доверием основной массы избирателей. И поэтому, если что-то непонятное происходило, ну, все смотрели на президента. Если президент говорил «хорошо», ну, все говорили, ну, слава богу, хорошо. Там президент говорил «плохо», значит, все начинали хмурить брови. Вот. Ну, то есть он был неким поставщиком смыслов, так сказать, да, и, вот. Давно уже не так, он уже давно лишился минимального доверия. Для того, чтобы вот таковым быть, надо быть вот президентом надежды, каким он был в 2000-е годы. Он давно уже не является президентом надежды. Слушайте, ну, у него, его одобрение деятельности, открытый вопрос, вернее, нет, доверие, открытый вопрос, в ЦИОМ дает ему 29%. Значит, ну, две трети россиян даже сейчас в нынешних условиях не хотят называть его среди политиков, которым они доверяют. Вот. Значит, ну, реальный рейтинг, очевидно, ниже, чем 29, это с учетом вот страха, фактора страха, лояльности этой там войны, так сказать, и так далее. Вот. Поэтому он думает, ну, я сейчас, значит, смолчу и пошлю сигнал людям. Ну, это не так уж и важно. Да, ну, смотрите, президент не суетится, и вы не суетитесь, да? Но для того, чтобы вот так ломать повестку своим весом, надо этим весом обладать, надо быть, все-таки вот обладать каким-то минимальным доверием людей, понимаете, базовым каким-то там пользоваться. А у него этого нет. Слишком долго он говорил, что все идет по плану, при том, что совершенно очевидно, что все не идет по плану, или с плану у тебя какой-то очень странный. Ну, то есть, кто-то решил, что он врет постоянно, вот, а кто-то решил, что он, ну, просто неадекватный, что ему правду не докладывают, он ее не знает, витает где-то в облаках. Ну, как бы то ни было, в общем, люди уже научились интерпретировать происходящее, не глядя на президента. Вот о чем речь.
А пока да, повестку... И... Да, простите.
Повестку задают ВСУ.
Повестку, я хотел сказать, повестку ломает как раз Storm Shadow, который сегодня прилетел в Воронеж, как написали, последний привет от Стармера, который сегодня ушел в отставку. Да. Но что я еще хотел спросить по поводу еще одного так называемого президента, который внезапно заговорил. Никто не ожидал того от Лукашенко, ну, я не знаю, это можно назвать извинениями, или это можно назвать, как бы он там включил заднюю, извинением перед президентом Украины Зеленским, что, мол, извините, может быть, я, если что-то не так сказал, то прошу прощения, значит, у президента Зеленского, я надеюсь, как сказал он, на меня, наверное, там зла не держит. Зеленский это дело не оценил и поставил, как это правильно сказать, ультиматум. Лукашенко по поводу некоторых средств электронной борьбы, которые стоят на границе, 7 дней. И вначале все, значит, Z-патриоты, типа, да что такое? Ну, там много всякого было, полилось. Но сегодня или вчера, если я не ошибаюсь, появилась информация, что кое-что на этих передатчиках уже отключили, так незаметно, ну, как бы, чтобы никто не это самое, не заметил. И, дескать, Лукашенко воспринял угрозы, нет, не угрозы, обещания президента Украины совершенно серьезно и безо всяких на то, значит, цирковых номеров, типа, ай, ха-ха, мы там не боимся и так далее. Вот это вот давление на президента, ну, как, на Лукашенко. Лукашенко о чем-то подозревает, или это просто у него, ну, первый раз за 30 лет он перед кем-то извинился публично, такого никто не видел. И это кто-то, это президент Зеленский. Что происходит?
Ну, тут два фактора. Во-первых, он видит, что Зеленский на коне, что эффективность украинских ударов по российским тылам возрастает, что на фронте Россия сдвинуть Украину уже не в состоянии, несмотря на все усилия. Да, это видит, Лукашенко видит, что это видит J7 и принимает решение о новых пакетах помощи Украине. Ну, то есть, понимаете, раз они, украинцы, и без этого западного оружия, значит, так лупцуют Россию, то что будет, когда это оружие приедет? И зачем нам надо в этот момент ссориться с Украиной, чтобы еще и нам досталось? Чего ради? Вот. У Лукашенко совсем не такие крепкие тылы, как, может, он хотел бы. Вот. В 2020 году, когда народ его пытался свергнуть, он удержался за счет лояльности силовиков. Вот. Но если сейчас в результате его действий силовикам придется воевать с Украиной, еще неизвестно, что они будут делать. С Украиной они будут воевать или пойдут на Минск, и Лукашенко решат свергнуть. Потому что, ну, чего ради им гибнуть, понимаете? Вот Россия потеряла там 500 000 человек убитыми уже, не считая ранеными, да. Ну, соответственно, белорусские потери тоже будут, в общем-то, сопоставимыми, да. Значит, чего ради? Ну, то есть, у россиян еще их там на протяжении долгих лет пропаганда накручивала на предмет того, что украинцы враги. У белорусов уже такого ощущения нет, что для них, что украинцы, что русские, это, ну, примерно одно и то же, да, грубо говоря. А вот, и тот народ братья. Да, ну, братья что-то там передрались. Белорусы с изумлением на это смотрят, но желания в это влезать на стороне одного из братьев, чтобы огребать от другого, у них точно нет. Вот. И поэтому армия, которую диктатор заставляет участвовать в войне, в которой армия участвовать не хочет, и не видит просто причин даже. Угу. Ради чего гибнуть-то? Вот. Ради амбиций Путина, который хочет Донбасс захватить. Ну, строго говоря, война сейчас идет вот из-за Донбасса, потому что Путин его хочет захватить, украинцы его не хотят отдавать. Ну, белорусам-то что с того? Понимаете? И в этой ситуации, ну, у него тыл слабый. Возьмут, да и свергнут, черт, военный переворот организуют. Вот. В 2020 году они этого не сделали, потому что, ну, еще опасались России. Они же не знали тогда, что российская армия – это бумажный тигр. Они тогда думали, что это вторая армия в мире. Да, и поэтому понимали, что если мы сейчас против Лукашенко что-нибудь сделаем, тот обратится за помощью к Путину, Путин ведет войска, ну, как вот то, что было, например, там в этом, в Казахстане, да, в январе 22 года. Вот, и нам что, с русскими воевать? Зачем? Нет, лучше со своим народом будем воевать, а тот, по крайней мере, безоружен. То есть такой циничный выбор был сделан тогда, а сейчас-то ситуация другая. Путин уже не такой страшный, он увяз в Украине, и, значит, не факт, что поможет Лукашенко. Ну, может, и, конечно, и поможет, но нам-то все равно с Украиной воевать не с руки. Да? В общем, ну, Лукашенко, ситуация аховая, вот, и это первый фактор, да, ощущение слабости. И второй, ну, что называется, знает кошка, чье мясо съела. То есть он... Ну, если он знает, что реально у него там есть это оборудование, которое реально... значит, способствует тому, что вот украинцы гибнут, но у него есть понимание, что требование вообще Зеленского справедливое, да, и когда-то справедливое требование, да еще сопровождается, так сказать, наличием мощного кулака, ну, тут кто угодно может, так сказать, дрогнуть, да, поэтому Лукашенко, ну, он упрямый, конечно, но он все-таки не такой вот, ну, то есть он хитрый, вот
хитрый.
Путин упрямый и, ну, упрямый до степени, извините, тупости где-то в какой-то момент. Лукашенко все-таки в нем хитрости больше. Вот интеллекта меньше, чем у Путина, а хитрости больше. Да, и он себе лоб расшибать, как Путин, ну, наверное, не хочет. Поэтому от него можно ожидать больше адекватности. Хотя, конечно, чужая душа потемки, к тому же он старый, Вот. Что-то, наверное, уже у него с когнитивными функциями там не совсем в порядке. Вот. Поэтому давайте посмотрим.
Что же, Аббас, большое вам спасибо за то, что опять уделили нам столько времени, рассказали, что творится сейчас на переговорах в Израиле. Будем надеяться, что, не знаю, как у Нетаньяху в данный момент какой вообще процент? Он сможет выиграть или у него сейчас все...
Нет, у него, ну, у него шанс есть, но он ниже 50. Mm. То есть у него, знаете, вот на пике, ну, выше 40% ни в одном опросе ни разу он в последние там несколько лет не поднимался. То есть, когда соревнование премьеров идет, когда оценивают, берут разных uh-huh. политиков и просто двух человек, вот, типа Нетаньяху либо Беннет, да, или там Нетаньяху либо Айзенкот, либо Нетаньяху либо Лапид. Ну, вот такую опцию дают, да, тогда вот самый высокий рейтинг на пике, вот сколько может быть. Ну, вот у Нетаньяху он иногда доходит до 40%, но не выше. То есть у него есть ядерный избиратель, ну, условно говоря, четверть от общего числа электората страны, но очень вот такой непробиваемый потолок. То есть очень высокий антирейтинг, да, и поэтому есть база, на которую можно опираться, прям фанатики такие, да, и есть высокий антирейтинг и потолок, выше которого не прыгнуть. Вот. У оппозиции шансы сейчас выше, но нельзя сказать, что они прям вот невероятно высоки. На самом деле, ну, эти выборы могут преподнести очень много разных сюрпризов. Посмотрим.
Будем следить. Большое вам спасибо за то, что уделили, как сказал, так много времени. И до новых встреч в эфире. Всего хорошего.
Спасибо, до свидания. Всего хорошего.